не всегда получится сделать так, чтобы все были довольны. И нужно уметь работать с этими сложными ситуациями. Нужно здесь копать туннель с двух концов. Это обоюдная работа. Значит, HR должен любить людей.
Всем привет! Это подкаст «Лабы умных любят», и сегодня мы выходим в эфир с новой рубрикой «То, что лектор прописал». Меня зовут Саша Азарова, я контент-продюсер «Лаба», и сегодня в гостях наш лектор Катя Губарева. Катя, привет!
Привет, Саша!
Традиционно наши гости представляют сами себя. Катя, расскажи, кто ты и чем занимаешься?
На сегодняшний момент я HR-директор. Я занимаю позицию Associate Vice President в компании Global Logic и отвечаю за Украину и несколько европейских стран. В целом я в HR уже почти 16 лет, с 2003 года. Из них 12 лет HR в IT. При этом открывала офисы некоторых других IT-компаний в регионах, управляла операционным офисом в Одессе одной из больших компаний в Украине Luxoft. И сейчас я веду еще и курс HR-директор в Лабе, а также скоро у нас стартанет курс по стратегическому лидерству. Я очень ценю в работе профессионализм, и поэтому у меня есть профессиональные сертификаты по стандарту SHRM, это американский стандарт HR, и по британскому стандарту CIPD.
Катя, также ты училась в Гарвард Бизнес School. Какой курс проходила, как там учат, и чем западная система образования отличается от нашей?
Это был курс High Potentials Leadership. И этот опыт, он, конечно, непередаваем. Поскольку, давайте немножко действительно расскажу, как происходит обучение. На курс заходит порядка 120 человек. Это люди из разных стран, с разным опытом, разного уровня развития в компании. То есть это может быть как средний менеджмент, так и топ-менеджмент, есть собственники бизнеса. На нашем потоке было как раз 120 человек из 37 стран, у всех было 10 плюс лет опыта, и все они пришли для того, чтобы немножко прокачать себя как лидеров, поскольку уже стандартные инструменты менеджеров хорошо наработаны, и все пришли и за вдохновением, и за новыми инсайтами. Как учат? Очень отлично от того, как это происходит у нас. Например, из того, что особо запомнилось – тренинг по актерскому мастерству, очень насыщенный, от актеров Бостонского театра. И это действительно важная часть для лидера — уметь и держать себя перед аудиторией, и понимать, как аудитория реагирует на то, что ты говоришь, или как ты держишься, как ты себя проявляешь, как можно работать голосом, телом, какие слова подбирать. Мы учились говорить те или иные послания, которые хотим донести до своих команд, до большой аудитории, за одну минуту шепотом, без слов, либо только движениями. В общем, абсолютно разные форматы прорабатывались, и это ценно. Что еще интересного, это то, что обучение происходит исключительно на кейсах реальных компаний. Нужно заранее готовиться, нужно прочитать длинный кейс, который обычно разобран со всеми деталями, и есть вводные как от менеджеров, так и от реальных сотрудников, есть финансовые показатели, есть выдержки из СМИ, которые писали о той или иной проблеме в организации. И потом, когда идет обсуждение в группе, можно найти массу интересных нюансов, на которые ты не обращал внимания, а другие члены твоей команды, твоей группы обращали. И это опыт обогащающий. Потом преподаватель собирает воедино вот все эти инсайты, структурирует, получаются выводы, ты понимаешь, как решать подобные проблемы в будущем. И часто после разборов таких вот кейсов реальных компаний приходят представители из этих компаний, часто даже CEO, и говорят о том, как же они все-таки решили этот кейс в конце, какие последствия были. И ты понимаешь, что это обучение действительно не зря. Ты доверяешь тому результату, и который ты получил через решение задач, и видишь, в чем произошло пересечение с тем, как кейс был на самом деле решен. И видя перед собой живых людей, которые участвовали во всей этой ситуации, понимаешь, что это не просто теоретическое знание, а это то, что действительно происходило. Это повышает уровень доверия всей системе образования, которая настроена вот в Гарвардской бизнес-школе. И третий нюанс, который точно хочется отметить, это, конечно же, сеть общения. Ты общаешься с людьми из разных стран, из разных индустрий, с какой-то мини-группой, ты живешь в одном кампусе. Поскольку вот этот вот поток из 120 людей, он делится на подгруппы, и у каждой подгруппы, примерно 8 человек, есть свое крыло. В этом крыле, знаете, вот когда смотришь фильм «Гарри Поттер», у них есть такая общая гостиная и отдельные спальни. Вот такая же история в Гарварде. Есть общая гостиная, где происходит основная групповая работа, ну и просто там досуг тоже люди проводят, если в свободное время остается. А вся подготовка, сон — это ты уже сам у себя в каморке, в номере сидишь и делаешь.
Ты управляла HR-системой в 22 странах в Luxoft. Как это происходило?
Это был очень интересный опыт, поскольку 22 страны — это очень широкая география была. Это Америка, Канада, Мексика, вся Европа от скандинавских стран и Великобритании до Восточной Европы, где у нас традиционно Украина, Россия, Польша, Румыния. Это Азия, если точнее говорить, то регион APAC, это Asia Pacific, который включает в себя Австралию, Индию, Вьетнам, страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, ты понимаешь как минимум все культуры, разницу между ними. Это отражается, безусловно, на том, как ты управляешь людьми, поскольку одни и те же месседжи в разных культурах воспринимаются по-разному. Нужно уметь адаптироваться к этому, и нужно искать подходы, как сделать так, чтобы тебя услышали, чтобы тебя поняли, чтобы потом людям захотелось действовать. Еще один из нюансов работы в международном бизнесе — это то, что постоянно происходят какие-то трансформации. Эти трансформации ведут за собой изменения оргструктур, изменения бизнес-моделей. И ты привыкаешь к достаточно быстрому темпу, ты становишься более гибким. Вот это вот слово, которое в английском есть, agility, вот оно более точно передает то состояние, в котором ты живешь, работая в международной организации. Также ты понимаешь, что когда есть такой широкий набор географий, нужно как-то объединять не только на уровне культуры людей, но и, говоря о бизнесе, приводить всех в единое информационное поле. Здесь очень хорошо удалось настроить аналитику по всем странам, поскольку бизнес-показатели, они читаются все-таки одинаково во всех странах. И это сформировало привычку как раз работать с цифрами, с фактами, начинать разговор как раз с этих показателей для того, чтобы была общая база, от чего отталкиваться.
И чтобы всегда можно было аргументацию строить на цифрах и аналитике.
Совершенно верно.
Как ты считаешь, насколько важно нашим HR понимать международные компетенции?
Я считаю, что очень важно. В наше время уже границы между странами, между практиками, между бизнесами настолько стерты, что HR-у просто жизненно необходимо понимать международные практики, следовать трендам, а все эти тренды, они формируются в глобальной среде. И даже если мы что-то заземляем на особенности своей культуры, своей географии, все равно это вот те глобальные тренды и практики, которые использует весь мир. Поэтому, да, HR-у важно нарабатывать компетенции работы в международном поле.
Что можно позаимствовать у западных HR-ов для внедрения у нас?
Я бы сказала уважение к правилам и так вот подтянуть такую часть, как compliance. Compliance — это соответствие чаще всего нормам, либо законодательным, либо политикам компании. Поскольку культура Восточной Европы немножко отличается тем, что есть некое обесценивание правил. Все считают, что можно правила нарушить, что лучше его как-то обойти. Знаете, как Оруэлл писал: «Все звери равны, но некоторые равнее других». Вот от этого стоит HR-у отходить. Я бы сказала, не только HR-у, в целом бизнесу в Украине, если мы говорим об Украине. Потому что правило, они тоже создаются не для того, чтобы зарегулировать что-то до смерти, забюрократизировать, а для того, чтобы людям было понятно, как работать в международном поле, в данной конкретной организации, как взаимодействовать друг с другом. То есть это как этикет. Этикет создан не для того, чтобы было красиво, а для того, чтобы было удобно. Если ты следуешь правилам этикета, ты с меньшей вероятностью попадешь в просак. Вот точно так же и комплаенс, который не так любим нашими отечественными HR-ами. Вот это важная часть. Вот здесь я бы рекомендовала, конечно, делать больше акцент. Наши HR более эмоциональные, они больше нацелены на работу с людьми, но compliance-часть стоит тоже не забывать.
Ну да, особенно возвращаясь к вопросу о том, если ты управляешь офисами в разных странах, тебе очень важно быть в одном информационном поле, в одном контексте. Правила, как я понимаю, помогают этот контекст строить и удерживаться в одном информационном поле.
Совершенно верно.
Хорошо, давайте немножко поговорим о вовлеченности. В двух словах, вовлеченность сотрудников, как это работает?
Ну, давай смотреть вообще на то, что такое вовлеченность. Вовлеченность одним словом не опишешь, это все-таки интегральный показатель, и он характеризует внутреннее состояние сотрудников. Полностью он включен в жизнь компании или нет, разделяет ли ценности компании, доволен ли своей работой, готов ли он проявлять инициативу, прикладывать какие-то значительные усилия для достижения высоких результатов. Если говорить о том, как это работает, то в целом вот капитал вовлеченности он определяется совокупностью приверженности и дополнительных усилий, которые сотрудник готов демонстрировать на работе. И это все формирует намерение оставаться в компании. Опять же, эта вовлеченность, эта приверженность, она формируется на основе прошлого опыта, опыта настоящего и ожиданий от будущего. Если все эти опыты и прошлого, и настоящего, и будущего для сотрудника позитивны с точки зрения его самого, то сотрудник будет готов и прикладывать экстра усилия, и демонстрировать желание в компании остаться. А это, конечно же, ведет у нас к таким бенефитам для бизнеса, как повышение дохода и прибыльности и удовлетворенности клиентов.
Что нужно делать, чтобы сотрудники каждое утро летели на работу с горящими глазами и работали на результат и превосходили ожидания руководства?
Я бы сказала сформировать правильную среду, которая поддерживает вот этот уровень вовлеченности. Если говорить о том, какая это среда и что мы сюда можем вложить, то я бы разделила на 4 категории. Первое – это то, что связано с культурой организации. Второе – с ежедневными задачами, с той работой, которую сотрудники делают. Отдельной категории вынесла бы руководство высшее, имеется в виду топ-менеджмент. И такая самая значимая, пожалуй, категория – это непосредственный руководитель. Если немного углубиться, то вот когда мы говорим о культуре организации, то мы больше говорим о том, как построены коммуникации в компании, насколько они отражают понимание того, что будет происходить в компании в будущем. Есть ли в компании вообще культура гибкости? То есть компания ригидная или открыта к новым идеям как таковым? Есть ли возможность у сотрудников реализовать себя и свою творческую составляющую? Культура инноваций, она вот вообще присутствует или нет? И, конечно, ориентированность на клиента — это основа любого бизнеса, поэтому для вовлеченности это тоже важно, поскольку сотрудники идут на работу за смыслами, и неважно, что вы производите, продукт или услугу, он должен кому-то нести пользу. И когда сотрудник понимает, в чем эта польза, как он меняет будущее, мир или небольшой мир, небольшое общество, вот тогда эта вовлеченность складывается. Отсюда у нас вытекает вот эта вот и категория ежедневных задач и работы. Важно сотруднику понимать, как его конкретная работа связана со стратегией компании. То есть вот опять же эти смыслы, то есть как лично то, что он делает, соотносится с теми смыслами, которые компания несет в мир. Если мы говорим о топ-менеджменте компании, то здесь у нас подключается вот эта культура гибкости и инновационности. Насколько руководство компании готово менять себя, менять компанию и вести к чему-то новому, следовать трендам. Но так как у нас сотрудники чаще всего работают в близости со своим непосредственным руководителем, то им, конечно, досталось больше всего. От них напрямую зависит то, будут ли люди вовлечены или нет. Поскольку ожидания к ним от сотрудников очень высокие. Люди хотят, чтобы они и точно оценивали потенциал своих сотрудников, и обеспечивали качественную обратную связь, и оценивали работу по справедливости, и четко ставили цели, заботу даже человеческую проявляли элементарно. Ответственность за успехи и неудачи делили с командой, чтобы не было так, что результат хороший, менеджер молодец. Результат не очень, ну, сотрудники подкачали. Опять же, менеджер, который непосредственный, он так же, как и топ-менеджер, должен быть гибким и открытым к новым идеям. Конечно, он должен еще уметь вдохновлять, потому что это и стимулирует развитие сотрудников.
То есть можно сказать, что большую роль играет доверие. Доверие сотрудника к HR, доверие сотрудника к своему менеджеру, а менеджера к команде.
Абсолютно. Атмосфера доверия – это вообще ключевое, на чем строится культура и культура открытости в организации. И если говорить о текущем времени, вот о 21 веке, когда у нас темп жизни страшно высокий, неопределенность зашкаливает, внешний мир доверие у людей подрывает вот на общем уровне. Здесь мне хочется сделать такое, знаете, как отступление небольшое. Я была недавно на интересном мероприятии Employer Leadership Summit, который был полностью посвящен доверию. О том, что такое доверие, как его формировать в компаниях, между собой. И вот если говорить о том, как именно подрывает внешний мир доверие внутри организаций, то вот давайте вот посмотрим, что у нас в мире вообще происходит. Растет неравенство в мире. В прошлом году Guardian публиковал развернутый отчет, из которого стало понятно, что на сегодняшний день 26 человек в мире владеют богатством таким же, каким владеют остальные почти 4 миллиарда людей. То есть представьте себе эти цифры. 26 человек владеют тем же, чем половина населения Земли. Этот разрыв в неравенстве очень сильно увеличивается. Горячие точки. Количество войн, которые сейчас у нас есть на планете разного масштаба, они тоже не стимулируют повышение уровня доверия. Индустриальная революция. Технологии развиваются, это, конечно, очень хорошо. Во многом они облегчают жизнь. Но есть и обратная сторона — автоматизация. По прогнозам, к 2030 году примерно от 75 до 375 миллионов людей должны будут сменить место работы из-за того, что их рабочие места автоматизировали. Конечно, это повышает градус неопределенности. Люди волнуются. В целом есть недостаток лидерства в странах. Мы помним, каким был Обама World, и помним, какой сейчас является Америка. Мы знаем этот кейс, когда детей разлучали с семьями просто из-за того, что они были нелегальными иммигрантами в стране. Конечно, как можно доверять лидеру, который разлучает семьи и семьи, в которых есть маленькие дети? Крах демократий. Уже в 2018 вот году, 13-й год подряд, организация Freedom in the World зафиксировала глобальный спад доверия. Представьте, 13 лет подряд глобальный спад доверия. Эта среда, она настолько расшатывает понимание людей того, что будет происходить дальше, возможность прогнозирования, что люди не доверяют внешней среде. И вот здесь как раз появляется шанс у менеджеров, у непосредственных менеджеров, с тем, чтобы создать эту атмосферу доверия, атмосферу определенности хотя бы в рамках своих команд. И если в компании эта атмосфера есть, то компания будет достаточно стабильна, поскольку люди будут больше вовлечены. Наш мозг устроен таким образом, что люди стремятся делать в своей работе то, что им понятно. Новое, неопределенное — это непонятно. В приоритете всегда понятно. И если менеджер делает так, что сотруднику понятно, что ему нужно делать, как ему нужно демонстрировать свои результаты, какие у него цели, как он работает, хорошо или плохо. Тогда проблем с вовлеченностью быть не должно.
То есть можно сказать, что доверие – это новая ключевая компетенция HR. Не доверие, а умение, да, взрастить доверие в коллективе, в менеджере.
Я бы сказала, это ключевая компетенция любого менеджера. Не только HR, но и менеджера, лидера. Это то, на чем будет строиться рабочая среда в будущем.
Многие сотрудники страдают от трудоголизма. Какие вообще могут быть последствия этого?
Ну, первую ремарку, которую хочется сделать, это то, что не все сотрудники страдают трудоголизмом. Я бы даже сказала, не столько сотрудники, сколько культуры. Это часто зависит еще от благосостояния страны и от того, какие традиции поддерживает нация в целом, какое отношение к работе в нации есть. Если мы возьмем скандинавские страны, у них очень четко разделяется рабочее время и нерабочее, очень сильно развиты семейные ценности. В то же время, если посмотреть на тот же Китай, мы знаем о том, что где-то год уже популярная тема графика 9-9-6, когда ты работаешь с 9 до 9, 6 дней в неделю. И это, пожалуй, это трудоголизм. Я бы еще сказала, что общество в целом через модели успеха навязывает людям вот это вот желание все успеть и успеть максимально хорошо, чтобы выглядеть успешными в глазах общества в том числе. И это тоже ведет к трудоголизму, поскольку достаточно сложно успеть и дома, и на работе, и в социальной жизни, и в общественной жизни, и в публичной. Это требование к современным успешным людям. И я бы даже сказала, что людям, которые трудоголики, стоило бы, конечно, пересмотреть модель и расставить приоритеты. Возвращаясь к вопросу, к чему это может привести, это может привести как минимум к выгоранию. И выгоранию не только в работе, но выгоранию в целом и потеря ориентиров в жизни, понимание того, кто я, зачем я существую, какую пользу я несу обществу, а должен ли я эту пользу нести, а если несу обществу, то широкому или нет. Вот этими вопросами задаются люди, которые чувствуют себя выгоревшими. А если бы задавались ранее, не выгорели бы.
И еще вопрос. Как в таком случае вести себя HR-у? Что делать HR-у, чтобы этого не произошло?
Человек работает много, проводит много времени и в офисе, или не в офисе, но результат остается либо на том же уровне, либо даже падает. Это первый признак выгорания. Второе – это то, что сотруднику становится тяжелее говорить о своих дальнейших планах развития, поскольку сбиваются вот эти вот ориентиры, приоритеты. И чем может HR помочь? Ну, в первую очередь, привлечь менеджера для того, чтобы как-то человека элементарно разгрузить, дать человеку визию того, куда движется и компания, и команда в целом, и как непосредственно работа человека влияет на то, как будет эффективно работать сама компания. То есть дать человеку вот этот вот смысл его работы.
Есть теория, что вовлеченность сотрудника начинает падать за 9 месяцев до его ухода. Согласна ли ты с этой теорией?
И согласна, и не совсем. Не согласна лишь с тем, что это именно четко 9 месяцев, поскольку вариации бывают, но с тем, что отследить тенденции того, собирается сотрудник уйти или нет, их можно отследить. И вовлеченность действительно в этот период падает, снижается. На это есть целый ряд признаков. Знаете как, если работа не мила сердцу, то люди стараются ходить на нее как можно реже. Иногда осознанно, а иногда даже и неосознанно. Опять же, что мы имеем в виду? Это могут быть более частые больничные. То есть человек по натуре своей трудоголик, он не может себе позволить самостоятельно прогулять работу, поэтому организм дает ему вот такую возможную разрядку в том, что полежи-ка ты дома, поболей и немножко расслабишься. Также люди, которые уже устали от своей работы, выгорели, не хотят вовлекаться, не верят в компанию дальше, они стараются почаще брать отпуск, оплачиваемый, неоплачиваемый, работать из дома. То есть используют все варианты, когда можно как можно меньше присутствовать на рабочем месте, работать вовлеченно в коллективе. Вот эти признаки говорят нам в первую очередь о том, что сотрудник выгорел. Конечно, опять же, продуктивность падает. Если раньше сотрудник справлялся с легкостью, с определенным типом задач, а теперь это занимает гораздо больше времени, тоже стоит обратить внимание на то, что происходит, поговорить с человеком. Иногда звоночки могут прилететь извне. Например, могут такое отношение изменившееся заметить клиенты. Иногда команда может обратить на это внимание.
Хорошо. И что делать с тем, чтобы у сотрудника не появлялись мысли об увольнении?
Поддерживать атмосферу психологической безопасности в коллективе. Опять же, повышать уровень доверия, давать человеку смысл, помогать найти смысл в той работе, которую он делает. Ну и, конечно же, быть хорошим менеджером. А мы уже обсудили, что это и цели ставить четко, и обратную связь давать регулярно, и быть действительно лидером, идейным вдохновителем для своей команды.
Катя, расскажи о ключевых ошибках, с которыми может столкнуться менеджер-новичок.
Здесь нужно рассмотреть несколько сценариев, кто такой менеджер-новичок. Предположим, менеджер-новичок — это человек, которого продвинули из какого-то из отделов. Например, это или отдел продаж, или отдел инженеров, или customer support. В таком случае менеджеру-новичку достаточно сложно выстроить отношения поначалу с той группой людей, с которыми он раньше был на равных. Основная ловушка здесь — это продолжать действовать так, как будто ты часть этой группы и смотришь на и результаты работы, и на цели глазами своей же команды. Надо помнить, что если ты уже менеджер, ты должен задавать направление, ты должен определять приоритеты, ты должен принимать решения. И эти решения могут быть не всегда популярными, не всегда получится сделать так, чтобы все были довольны, и нужно уметь работать с этими сложными ситуациями. Обычно это самое сложное для новичков, которые продвинулись из команды, где они были раньше такими же специалистами. Бывают еще менеджеры-новички, которые пришли извне. Здесь тогда есть соблазн принести свой опыт и свое желание изменить что-либо в процессах той компании, в которую человек пришел. И это тоже такие достаточно популярные грабли, поскольку быстро, наскоком, нахрапом ничего изменить не получится. Нужно сначала понять, что же происходит в компании, что происходит конкретно в этой команде, какие есть уже правила сложившиеся. То, что вас как новичка не было в этой команде, ни о чем не говорит. Это не значит, что люди увидят менеджера и сразу же примут новую идеологию, новое мировоззрение и планы. Нужно здесь копать туннель с двух концов. Это обоюдная работа.
А что делать в случаях, когда менеджер младше подопечного?
С одной стороны, хочется ответить, что особо, наверное, ничего. С другой стороны, хочется отметить тот факт, что младшие менеджеры, они имеют склонность к такому юношескому максимализму. И всегда кажется, что ну, мы-то молодые точно знаем, как правильно работать, особенно в современном мире. А вы же здесь динозавры какие-то сидите. На самом деле умение понять человека, который сидит напротив тебя или рядом с тобой, который работает с тобой в одной команде, это ключевое, что должен уметь менеджер. Можно всему техническому научиться в процессе работы, но менеджеру-новичку, особенно младшему менеджеру, очень важно прокачивать так называемый эмоциональный интеллект, поскольку нужно уметь увидеть человека, понять, почему он так или иначе действует, почему у него мировоззрение отличается от твоего, и учитывать эти факторы в дальнейшей работе. Ведь не только менеджер, который молодой, знает, как правильно жить в 21 веке. За плечами старших сотрудников бесценный багаж знаний. И взаимодополняя друг друга, к команда может прийти к большему успеху, чем если все будут действовать одинаково.
А теперь про инновации. Недавно все прошуршали новостью о введении 4-дневной рабочей недели Microsoft Japan. В компании говорят, что продуктивность сотрудников повысилась на 40%. Что ты думаешь об этом?
Я думаю, что им очень крупно повезло. Потому что вот даже обсуждая с коллегами из разных организаций, как мы работаем, сколько времени мы тратим на работу, на то, чтобы добраться на работу с работы, как мы проводим выходные, почти все жалуются на то, что не хватает третьего выходного. Поэтому я отношусь очень положительно.
Хорошо. А готовы ли к такому графику и к такому сценарию постсоветские страны?
Я думаю, что в целом все зависит от отрасли, в которой работает компания. Более динамичные бизнесы могут себе позволить и 4-дневную рабочую неделю, и сокращенный рабочий день, и удаленную работу. В то же время не стоит забывать о том, что до сих пор бизнесами в Украине владеют люди, которые выросли еще при Советском Союзе. Им достаточно тяжело адаптироваться к тому, что современные люди не готовы следовать каким-то вот стандартам, правилам и соблюдать вот эту трудовую дисциплину прямо на рабочем месте. Им хочется какой-то гибкости. Давайте еще будем откровенными и в том, что не каждый бизнес может себе позволить эту гибкость. Если взять то же производство, настолько важны стандарты в работе и настолько не хватает рабочих рук, что если ввести еще и 4-дневную рабочую неделю, то это очень быстро скажется на результатах. Объемы выручки будут падать. Снова-таки, современная модель успеха рисует нам сценарий, где все работают уже чуть ли не по китайскому методу 9-9-6. Экономическая ситуация в стране не способствует тому, чтобы люди меньше работали. Меньше работать могут себе позволить те страны, в которых экономика не вызывает вопросов.
Катя, сегодня мы много говорили о доверии. Как ты думаешь, бизнес нашел уже единицу измерения доверия?
Ну, давай начнем философски. Доверие может быть у нас и существительным, и прилагательным, и глаголом. Вот если брать существительное, то доверие — это состояние отношений между тобой и мной, между мной и другими. И доверие либо есть, либо нет. Если мы возьмем глагол, то тогда мы будем говорить «доверять». Доверять — это когда я рискую и добровольно отдаю себя в руки другого человека. В бизнесе это часто бывает. Если мы говорим о прилагательном, то это будет надежный, благонадежный, доверительный, ну, больше надежный. И так получается, что мы говорим о других. Когда он для меня правдивый, доброжелательный, не сфокусированный на себе, он надежный. Если говорить про единицу измерения, то ученые из Гарварда уже и эту тему хорошо проработали. Так, например, есть профессор Чарльз Грин, который вывел и обкатался многими компаниями и, можно сказать, доказал формулу доверия. Из чего она складывается? Она складывается, сейчас будет немножко английской терминологии, но я ее буду пояснять по ходу. Она складывается из таких компонентов, как credibility. И здесь мы говорим об экспертизе, о том, насколько надежно работать с человеком с точки зрения его профессионализма. Человек эксперт или не эксперт. О reliability, возможности положиться. И здесь это reliability, оно не столько о существительном, сколько о каком-то действии, что мы не только говорим, но и действуем так, как обещали. То есть, когда мы свою благонадежность, экспертизу подкрепляем действием. И третья часть — это intimacy. Здесь мы говорим о безопасности как раз, о том, насколько соблюдаются границы, насколько человек не будет лезть в душу, насколько комфортно и действительно безопасно с этим человеком. Все эти три фактора проходят через фильтр нашего так называемого self-orientation. То есть мы ориентируемся по отношению к другим членам команды, общества через вот эти три функции. Мы понимаем, доверяем мы человеку или нет, через факторы такие, как вот экспертиза, возможность положиться и безопасность. И вот эти единицы измерения сейчас вполне можно использовать и в бизнесе. Есть уже некоторые даже агентства, которые замеряют уровень доверия в компании в целом. Одним из таких провайдеров является ADP, и вот они сейчас буквально в начале 2019 года при масштабном исследовании, которое проводилось в основном в Америке, они вывели некоторые бенчмарки. И что нам эти бенчмарки говорят? Что в компаниях с высоким уровнем доверия в целом в культуре на 74% ниже уровень стресса у сотрудников, на 50% выше продуктивность сотрудников, на 40% меньше случаев выгорания, 106% и больше уровень энергии на работе. Тему vitality менеджмента мы сейчас трогать не будем. Об этом поговорим немножко детальнее на курсе о лидерстве. И возвращаясь к показателям доверия в компании, вот опять же, вовлеченность сотрудников на 76% выше в тех компаниях, где высокий уровень доверия. И даже умудрились померять радость. И радость в тех компаниях, где высокий уровень доверия, на 29% выше, чем в других.
А теперь блиц. Где черпать новые знания? Посоветуй, пожалуйста, медиа, книги, инфлюенсеров.
Я черпаю знания практически во всем. У меня нет какого-то выделенного направления, где я вот что-то изучил по книжке и пошел делать, там, ура, новое знание. Мне кажется, что можно научиться чему-то новому через любую ситуацию, через знакомство либо проживание этой ситуации совместно с другим человеком. И поэтому сказать, что есть какие-то прямо выделенные медиа, через которые точно можно всегда почерпнуть что-то новое, ну, можно. Но я долгое время читаю одни и те же медиа, в них все время что-то новенькое появляется. То есть это Harvard Business Review, это дайджесты из ШРМ, дайджесты из CIPD, если мы говорим по HR-теме. Но если мы говорим о теме лидерства в целом, то, конечно же, это и Forbes, и даже местные издания, тоже «Новое время». Это интервью с лидерами, которые сейчас демонстрируют хорошие бизнес-показатели, результаты, которые являются значимыми фигурами. Ну и, конечно, лидерство — это все-таки больше американская школа. Я считаю также, что новые знания можно почерпнуть не только из бизнес-литературы. Сейчас очень модно читать бизнес-литературу, но очень часто можно взять книгу в руки и понять, что в ней страниц 500, а мыслей дельных из них примерно минут на 30 чтения. Поэтому я часто читаю выжимки из бизнес-книг, которые предоставляют сейчас масса сервисов, которые предоставляют вот как раз выжимку из основных мыслей. Удобно оформленные конспекты по этим книгам. Достаточно легко схватываются идеи, и ты не тратишь время на то, чтобы листать длинные объемные тексты. Тем не менее, книги я читаю. Я люблю читать больше художественную литературу, и, возможно, это моя личная особенность, но через художественных персонажей я лучше проживаю тот или иной опыт, ту или иную ситуацию, взаимодействие между людьми. И часто взаимодействия между людьми, они как раз связаны и с работой в том числе. Сейчас 21 век на дворе, уже даже кино трансформировалось. Если раньше можно было еще по фильмам много чему научиться, я хочу сказать еще отдельно о сериалах. Можно очень много интересного почерпнуть через сериалы. Причем здесь уже на любителя. Кто-то любит смотреть абсолютно серьезные сериалы, где описываются все бизнес-ситуации вот как есть. Это какие-нибудь миллиарды, карточный домик и так далее. Кто-то любит юмористические сериалы, где все реалии бизнес-жизни описаны через какие-то комедийные ситуации. Но из них тоже можно массу чего полезного почерпнуть. И это пресловутый офис, это парки и зоны отдыха. Можно понять, какие будут тренды и какие вызовы ждут людей в будущем. Здесь можно говорить о том же черном зеркале, либо если мы смотрим на черное зеркало как что-то энциклопедичное, фантазийное, которое мало относится к нашей реальности, то посмотрите сериал «Годы», «Years and Years» на английском. Это про реальную семью, где есть люди, связанные между собой, и история каждого члена семьи показана через те ситуации, которые мы с вами уже проживаем, и от этого становится страшно. И ты понимаешь, что а вот теперь надо срочно что-то менять в себе и развиваться. Поэтому вот в основном я так развиваюсь.
Главное отличие лидера от руководителя?
Эмоциональный интеллект.
Три компании с безупречным HR-менеджментом.
Я считаю, таких нет.
И вопрос на засыпку. Должен ли HR любить своих сотрудников?
Я думаю, должен. И здесь хоть и блиц, немножко расширю. HR — это человек, который работает все равно с людьми. Да, сейчас HR работает с документами, с цифрами, с ориентацией на бизнес-результаты. Но результаты бизнесу дают люди. И если HR понимает тенденции того, что происходит с людьми, а понять это он может, только искренне заинтересовавшись людьми. А если мы чем-то искренне интересуемся, если мы в это вкладываемся, мы это любим. Значит, HR должен любить людей. Потому что элементарно даже давать обратную связь, развивающую, не только ту, где ты молодец, но где нужно обратить внимание на какие-то недостатки, на то, что можно было бы улучшить. Если давать эту обратную связь без любви, это будет просто критика. А если с любовью к человеку в целом, то мы можем получить действительно хороший прогресс роста этого человека в будущем.
Катя, спасибо большое за такую насыщенную, интересную беседу.
Спасибо и вам за приглашение. Любите своих сотрудников и доверяйте им.